Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем». Программа без возрастных ограничений.
Добрый день, дорогие друзья! В эфире радиостанции «Говорит Москва» Александр Толмачев и познавательная передача об окружающем мире для детей и их родителей «Все обо всем». Мы продолжаем цикл наших встреч под названием «Земля динозавров». И сегодня у нас знаковая, совершенно знаковая встреча, не похожая ни на какие из предыдущих. Почему? Да потому что сегодня мы говорим о вымирании динозавров. Мы говорили много об их появлении, зарождении, об их становлении мы говорили много. И сейчас настало время, друзья, поговорить о вымирании динозавров, которое состоялось, как, наверное, многие из вас слышали, около 65 миллионов лет назад. И сегодня, как и всегда, я буду задавать ребятам вопросы, поэтому если вы сейчас слушаете меня через Инстаграм или вы слушаете меня по радио, будьте готовы, после того, как я задаю вопрос, я повторяю номер телефона в студию, и вы можете дозваниваться и предлагать ваши ответы, дорогие друзья. В первую очередь я обращаюсь, конечно, к детям, ну и к взрослым, почему бы нет. Так, друзья, ну что же, мы начинаем сегодня, беседуем о загадках вымирания динозавров. И, наверное, многие из вас предположат, что я сейчас буду вам рассказывать о падении метеорита. Да, о падении метеорита, которое привело к массовому вымиранию динозавров на нашей планете. Да, не только динозавров, растений, в том числе обитатели океана, крупных пресмыкающихся хищников, да, которые жили и в океане в том числе, или там, и о вымирании летающих ящеров, да, мы их знаем как птеродактили, птеранодоны. Штука в том, что нет. Сейчас мы с вами поговорим о том, что предшествовало вымиранию, потому что само по себе вымирание в результате падения метеорита случиться не могло, потому что на поверхность нашей планеты падали и ранее крупные космические тела, которые вызывали взрывы в атмосфере, вот, и катастрофы вместе падения, но никогда катастрофа, вот та, о которой мы сегодня поведем речь, не приводила к вымиранию такого количества животных. Надо сказать, что наша планета и ранее знала массовые вымирания, и мелпалеогеновое вымирание, о котором мы сейчас ведем с вами речь, было далеко не самым крупным, были и более крупные, например, пермтриасовое вымирание или очень большое ордовик-силурийское вымирание, девонское, триасово-юрское. Их было много, да, в результате чего с лица нашей планеты исчезали целые отряды животных, классы животных, которые так и не возобновили свое существование. Надо понимать, что мелпалеогеновое вымирание 65 миллионов лет, то самое назад, исчезла масса сухопутных животных, масса морских животных, масса летающих животных, огромное количество растений. И, разумеется, я к чему это говорю? Потому что далеко не только динозавры пострадали в результате этой страшнейшей катастрофы. Что же, почему она стала настолько губительной для пресмыкающихся нашей планеты? Ну, давайте начнем издалека. Вот само вымирание начало происходить, давайте так скажем, 65 миллионов лет назад, но где-то за 30 миллионов лет до него имело место некое событие, которое называется научным языком достаточно смешно, так, Синамано-Туронское пограничное биотическое событие, очень таинственно, даже жутковато, но на самом деле я предлагаю упростить его название, назвать его углекислое событие. Событие связано с выделением огромного количества углекислого газа в атмосферу. в результате разных процессов, и которое началось около 95 миллионов лет назад. То есть это в самый разгар мелового периода, когда на нашей планете все еще обитали крупные динозавры. Вот те самые, которых мы любим, которых мы хорошо знаем, о которых мы говорили последние полтора месяца точно, да, каждую субботу. Что же привело к выделению большого количества углекислого газа? Во-первых, ну, а может быть, это и единственная причина, вот сложно сказать. Основная причина, давайте так скажем, заключается в том, что на дне океанов стали извергаться вулканы, в результате чего, во-первых, дно океанов стало покрываться новыми горными породами, дно, соответственно, становилось толще. Но надо понимать, что во время извержения вулкана из его жерла выходит не только расплавленная горная порода, да, лава, но и огромное количество газов, в том числе углекислый газ. И вот углекислота, углекислый газ стал выделяться в мировом океане, стал смешиваться с водой, и его содержание повысилось в океане. Кроме того, там стали в океане увеличилось количество кислот, что привело, стало приводить к растворению известняков, которые составляли дно океана. Это в том числе вызвало выделение углекислого газа, сама вот эта вот реакция, когда кислота взаимодействует с известняком. Это само по себе стало дополнительной причиной выделения углекислого газа в океане. Таким образом, океан, если упростить картинку, стал похож на минеральную воду Боржоми, да, такой солоноватый, еще и подгазированный немножко. Ну, не в буквальном смысле, разумеется. Океан не был похож на прям газировку такую, в которой пузыри плавали, но углекислоты в нем стало значительно больше. Любопытно то, что этот вот углекислый газ сразу же мог оказать влияние на планктон, на фитопланктон, на зоопланктон, количество которого стало уменьшаться в ту пору, я говорю про 95 миллионов лет назад, про эту пору. А уменьшение количества планктона сразу сказывается на питании, например, мальков рыб или медуз, которыми в том числе питаются мелкие рыбы, не крупные рыбы, а мелкими рыбами питаются рыбы покрупнее. И ими, в свою очередь, питались ихтиозавры, которые обитали в океане. И таким образом вся вот эта цепочка начинает потихоньку исчезать с лица нашей планеты. Вот. Именно поэтому в середине мелового периода эти животные стали резко исчезать, и океан очистился от ихтиозавров и плеозавров, и связано это вот с этим самым углекислым событием 95 миллионов лет назад начавшимся. Кроме того, важный очень момент, что углекислый газ из океана, точно так же, как газ из газировки вылетает и уходит в атмосферу. Да? Газ попадал в атмосферу, и содержание углекислого газа в нашей атмосфере стало увеличиваться. А углекислый газ является парниковым газом номер один. И мы сейчас это с вами очень неплохо знаем. А раз это парниковый газ, значит, в атмосфере начался в тот период парник. Что такое парник? Это эффект, который сопровождается повышением температуры воздуха. То есть стало жарко и душно. Температура воздуха стала повышаться, стало жарче на нашей планете, стали засыхать растения. И вот с этого момента нужно понимать, что в природе начинаются очень серьезные изменения. Растения сухопутные начинают испытывать на себе то влияние, о котором я говорю, которое началось в океане всего лишь в результате массового извержения вулканов. А вот сейчас настало время, друзья, моего вопроса вам как раз относительно углекислого газа. И я напомню, телефон в студию, друзья, 8-495-7373-948. Еще раз, 8-495-7373-948. Мой вопрос такой, слушайте. Какие источники углекислого газа, которые создал человек, действуют сейчас и заполняют атмосферу углекислым газом? Какие источники углекислого газа, созданные человеком, существуют и действуют прямо сейчас? не 95 миллионов лет назад, а прямо сейчас. Так, друзья, кто дозвонился, я с удовольствием отвечу и побеседуем. Алло.
Говори.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуй, как тебя зовут? Давай познакомимся.
Меня зовут Георгий.
Георгий, так. А сколько тебе лет, Георгий? Где ты живешь?
7 лет.
5 лет?
7 лет.
Вообще. А, 7 лет, извини, просто связь не очень хорошая. 7 лет. А где ты живешь, откуда ты?
Я из Москвы.
Ты из Москвы. Ну, прекрасно. Георгий, давай попробуем вместе, если тебе потребуется помощь, я помогу. Какие источники углекислого газа, созданные человеком, существуют и действуют сейчас?
Это заводы и автомобили.
Да, совершенно верно, молодец. Заводы, их выхлоп огромен в нашу атмосферу, но на первом месте, разумеется, автомобили. То есть автомобили мы имеем в виду с тобой не только легковые, мы имеем в виду и грузовые автомобили, фуры в том числе, выхлоп которых тоже очень велик. Да? Вообще, в принципе, любое топливо, которое сделано на основе углеводородов, оно выделяет при сжигании большое количество углекислого газа, который выделяется в атмосферу, и мы, разумеется, у нас не повторяется углекислое событие мелового периода, но, тем не менее, мы приближаем нашу планету к подобным условиям, в которые она попала 95 миллионов лет назад. Георгий, спасибо тебе большое, очень хороший, сразу правильный ответ. Мы записываем номер твоего телефона, и я, как всегда, через некоторое время после нашего эфира пришлю тебе на твой телефон промокод, по которому ты сможешь посмотреть любую лекцию с моего сайта detlektor.ru, любую из моих видеолекций, которые там не только о динозаврах, а вообще об окружающем мире, о космосе в том числе, ну, самые разные. Спасибо тебе большое, Георгий, привет твоему папе или, я не знаю, дедушке, я боюсь ошибиться, который дал тебе телефон, вот, будь здоров, хорошего тебе настроения, Георгий, до свидания.
Люблю отвечать, а и спортом заниматься тоже.
Ты моя умница, молодец, это правильно. И если у тебя есть возможность подвигаться сегодня, побегать, покататься на велике или сыграть в футбол, обязательно это нужно сделать, потому что погода отличная и самое время размяться. Ура, Георгий, спасибо тебе, друг мой, пока-пока. А мы продолжаем, и совершенно правильно, атмосфера наполняется углекислым газом, соотношение с кислородом становится не в пользу кислорода, это приводит к засыханию растений, в результате начинают вымирать травоядные и хищные животные. Именно поэтому в тот период, в середине мелового периода, вымирают такие животные, как стегозавры и спинозавры. Мы их неплохо знаем, мы о них говорили в том числе, оказалось, что они были наиболее уязвимыми в этой цепочке. Кроме того, важно понимать, что в ту пору в результате дрейфа континентов, поскольку континенты, те, которые мы имеем сейчас на поверхности, выше Мирового океана, да, они не всегда имели такое расположение. Раньше они были совмещены немножко иначе. Вот. И этот дрейф материков в середине мелового периода также привел к тому, что в разных частях суши, вот в северной в частности, стало резко холоднее. Вот. Там, где было ближе к экватору, там все еще оставалась вот эта вот душная жара. Все это в конечном счете приводит к тому, что климат на нашей планете перестает быть ровным в течение года. Это приводит к тому, что появляются сезоны, причем сезоны сменяют друг друга не плавно, а очень даже резко. И такие вот перепады температур начинаются уже к концу мелового периода, и не все животные, не все растения, оказывается, могут пережить вот этот переход летних температур к осенним, от осенних к зимним. Вот, потому что, не были просто приспособлены животные к этому, и потихоньку вымирание начинается, друзья, это важно понимать, еще задолго до того, как упадет метеорит. Разумеется, животные, динозавры в первую очередь, начинают приспосабливаться к изменяющимся условиям среды, Вот, и становятся, и получают так называемую специализацию в питании. То есть они научаются питаться чем-то одним. Вот, благодаря этому они начинают выживать, потому что, ну, как бы они получают ограничения в добыче еды, потому что все кругом вымирает, и растения, и животное, и животные адаптируются к питанию чем-то одним. Вот, например, как современная большая панда, да, она питается только бамбуком, больше ничем. Вот такая вот монофагия, она становится характерна для динозавров того времени. И на самом деле это очень и очень плохо, потому что вот если животное питается чем-то одним, будь то растения или другие животные, на которых оно охотится, это для него огромный риск, потому что если это растение будет вымирать, то это животное тоже сразу будет вымирать, оно никак не сможет приспособиться. В итоге, к концу мелового периода, друзья мои, мы имеем множество животных, множество динозавров, которые уже были специализированы под питание чем-то одним, еще раз говорю, либо одним растением, либо одним животным. Все это ставит их под огромный риск, поскольку, когда произойдет вот этот апокалипсис, когда упадет метеорит, и начнется еще более масштабное вымирание растений и животных, вот тут-то они просто совсем не смогут приспособиться, и начнется, и вымирание приобретет характер просто повальный. Да? То есть вымирать будут просто все. Вот такие сложные условия, в таких сложных условиях наша планета готовилась к этой встрече с метеоритом. Но мало того, на самом деле были еще важные осложнения, о которых я прямо сейчас вам и расскажу, друзья мои. Дело в том, что в меловой период на беду появляются на нашей планете цветковые растения, которых сейчас полно. И если вы выходите в сад, выходите во двор или на улицу, вы их увидите сразу вокруг себя, потому что сейчас период цветения. Их действительно много, приятные запахи кругом. Казалось бы, да? Но на самом деле это была абсолютно натуральная катастрофа для динозавров, появление цветов. Каким образом? Сейчас я объясню. Смотрите, цветковые растения получили свое распространение в первую очередь благодаря тому, что у них был симбиоз с насекомыми. Что это значит? Это значит, что без насекомых они размножаться не могут. Ну вот представьте себе, да, пчелы, они постоянно опыляют цветки, перемещаясь там с мужского на женский, с мужского растения на женское растение, и таким образом осуществляется их размножение. Да? В принципе, опыление может производить и ветер, но в основном оно осуществляется благодаря этим насекомым опылителям. Пчелы, шмели, мухи, там много кто. Это не так важно. Мы даже, может быть, и не представляем, как назывались те насекомые-опылители. Важно понимать, что насекомых стало очень много, потому что они взялись опылять все вот эти цветковые растения. Такое изобилие и разнообразие насекомых в конечном счете приводит к тому, что первые млекопитающие, которые уже обитали на нашей планете, я неустанно буду это говорить, что млекопитающие обитали в одно время с динозаврами. Это факт абсолютный. Медицинский факт, как говорится. Да? Но надо понимать, что они были совсем маленькие, и питались они очень-очень необычной пищей, да? То есть которую не поглощали, которой не питались, да, сами динозавры. В итоге млекопитающие в результате распространения насекомых на нашей планете получают возможность питаться чем-то совершенно новым, это этими насекомыми. Как охотиться за насекомыми млекопитающими? Да, на самом деле все очень просто здесь. Надо же понимать, что у насекомых, насекомые в состоянии, во взрослом состоянии находятся далеко не всегда. Они не всегда летают, они не всегда прыгают, например. Они находятся долгое время в состоянии личинок. И вот этих личинок, первых крупных насекомых, по всей видимости, стали поедать первые млекопитающие. Первые млекопитающие были похожи на современных крыс, ежей. Вот такие были. Они очень примитивные, имели четыре лапы, небольшой размер. Вот. И вот эти млекопитающие, по всей видимости, стали тоже распространяться на нашей планете. То есть, смотрите, какая логика. Стало много цветковых растений, значит, стало много насекомых, значит, стало много млекопитающих. И вот такое расселение млекопитающих, совсем маленьких, привело, поставила динозавров под огромный риск. В чем он заключался, друзья мои? Да в том, что кладки яиц оказались совершенно не защищены из-за того, что масса была вот этих вот маленьких крысоподобных млекопитающих. Да? И в итоге Одна из гипотез действительно гласит о том, что они стали разорять яйца и кладки яиц динозавров, а учитывая соотношение размеров некоторых динозавров и их яиц, совершенно было невозможно себе представить, что самка гигантская будет защищать вот эту крошечную кладочку. С высокой вероятностью большинство динозавров относилось к своим яйцам точно так же, как современные черепахи к ним относятся. То есть отложили, закопали песочком и уползли. Вот. И млекопитающие просто находили эти яйца, раскапывали их и поедали. В результате динозавры, которым было еще и есть нечего, они едва-едва могли поддерживать свое существование на нашей планете. Вот это и это наложилось. А теперь, друзья мои, усугубляем ситуацию еще дальше. Нужно, да, давайте, прежде чем мы как бы двинемся дальше, я хотел бы вот еще о чем сказать. Важный момент. Я, как всегда, заглядываю в свой конспект и понимаю, что пропускаю важнейшую вещь. Цветковые растения, которых я уже успел обвинить во всех смертных грехах, были виноваты еще в одной важнейшей вещи, исключительно важной, которую особенно советская палеонтология выделяет в отдельную такую теорию. Штука в том, что у цветковых растений появляется такая часть, как вот корень. У них корни растений становятся очень густые и ветвистые. Ветвистые сплетения корней растений формируют дерн. Дерна до них не было. Дерн или дернина – это очень поверхностный слой почвы, который очень плотно удерживается корнями растений. В результате этого оказывается невозможным выветривание почв, которое было возможно раньше. Ну, то есть, когда ветер просто уносил частицы почвы и разносил их по поверхности земли. То есть, постоянно почва и все ее содержимое начинает удерживаться. Надо удерживаться растениями, корнями. Это важно, потому что растениям постоянно нужно питательные вещества держать при себе и не терять их. Вот. Это разумное поведение растений вполне. Надо понимать, что в почве, вот в этом дерне, в этом поверхностном слое почвы находятся важные вещества. Они называются гуминовые кислоты. Вот эти гуминовые кислоты – это важнейшее удобрение, которое долгие миллионы лет вымывалось дождем, выносилось ветром в реки. Из рек оно попадало в океаны и служило питательной средой, вы не поверите, для микроскопических растений, для зоопланктона в океане. В итоге появление цветковых растений косвенно приводит к тому, что планктон в океане остается без пищи. То есть цветковые растения удерживают свои питательные вещества и не отдают их уже никому, и уже реки не могут их отдать, питательные вещества не могут попасть в грунтовые воды, из грунтовых вод в реки, из рек в океаны уже не могут попасть. В итоге фитопланктон, то есть мелкие одноклеточные растения в океане перестают получать достаточное количество питания. И в конечном счете это приводит к тому, что планктон начинает погибать в океане, друзья мои. Давайте вопрос к вам прямо сейчас. Важный вопрос про гибель планктона. Из-за чего планктон может сейчас погибать в океане? Какие могут быть причины гибели планктона в океане? 8-495-7373-948. Какие причины погибания планктона в океане могут быть в настоящее время? Так, кто дозвонился? Алло, слушаю, друзья.
Алло, алло,
алло. Алло, здравствуйте.
Меня зовут Коля, я из Москвы.
Коля, а тебе сколько лет, друг мой?
Сейчас, извините, я сейчас на 30 секунд. Алло, да.
Да, я Коленька, сколько тебе лет, откуда ты, друг мой?
Ну, мне кажется, что это разлив нефти.
Да, Коленька, ну ты прав, у нас на самом деле осталось 30 секунд, я не смогу с тобой много поболтать, умница, ты совершенно прав, разливы нефти при транспортировке убивают планктон благодаря тому, что они лишают доступа кислорода. И доступа вообще, ну, доступа мешают газообмену между планктоном и атмосферой. То есть фактически они не позволяют углекислому газу выйти из клеток планктона и не позволяют кислороду поступать в клетки планктона. В результате этого планктон погибает. Коля, большое спасибо, а у нас сейчас новостной перерыв, друзья мои.
Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем».
Друзья мои, всем привет! Это Александр Толмачев. Я с удовольствием продолжаю наш с вами эфир. Друзья мои, мы с вами беседуем вместе сегодня о вымирании динозавров. Да? И давайте мы продолжим. С динозаврами начинает происходить большая проблема. Да? Она реально становится все серьезнее и серьезнее, потому что, во-первых, проблема номер один, которая их касается – это изменение климата. Становится холоднее на нашей планете. Становится прям по-настоящему очень холодно. Да? Те животные, которые не могут к этому адаптироваться, они начинают вымирать прямо сразу. Это раз. Два. Появляются цветковые растения. Это приводит к тому, что появляются все больше млекопитающих, которые начинают интересоваться яйцами динозавров и поедать их кладки. Проблема номер два. Проблема номер три – это увеличение количества углекислого газа в атмосфере нашей планеты. В конечном счете это приводит к уменьшению количества зеленых сочных растений вокруг динозавров. И в итоге это ведет к тому, что пищи просто перестает хватать. Динозавры начинают мигрировать, если они могут позволить себе это. Те из них, которые больны, те из них, которые недостаточно здоровы, да, или просто возраст не позволяет им перемещаться, они вымрут в первую очередь. Вот. И заметьте, все это происходит еще до того, как упадет метеорит. Важно, что динозаврам будет угрожать еще одна важная вещь, о которой я не успел сказать. Вы представляете себе, сколько всего, сколько сложностей, еще метеорит-то не упал, они уже начинают потихоньку вымирать. То есть они находятся под огромным риском до этого момента. Штука в том, что вулканическая активность на нашей планете никогда не была постоянной. И ровно в этот период, где-то 65 миллионов лет назад, климат начинает резко меняться именно в связи с высокой вулканической активностью. И мы сейчас точно можем сказать конкретно, где вулканическая активность выросла. На территории современного полуострова Индостан, это Индия, в самом его центре, есть такие так называемые Деканские траппы. Вот сейчас это просто красивые горы такие, ступенчатые, но мы, изучив их историю, можем сказать, что когда-то это место было гораздо более ровным, и в этом месте просто лава стала выходить, вытекать из расщелин в земле. И происходило это долгое время, долгие столетия это происходило, и углекислый газ выделялся в атмосферу нашей планеты, заполнял ее, вот, и таким образом, вулканические извержения в области Деканских трапов, они привели к тому, что углекислого газа стало критически много. Вот. А такие изменения, собственно, они вот, продолжали сказываться и на жизни динозавров в том числе. Мы сейчас описываем, друзья мои, сейчас ученые предполагают, что то, что происходило на нашей планете вот в тот период, больше было похоже на несколько, просто на большую неудачу. Вот динозаврам просто не повезло, прям крупно-прикрупно, потому что в одно и то же время произошло несколько неприятных событий, которые оказались просто невозможно никак пережить. Да, такое бывает, когда все совпало много факторов сразу. Вот, и это один из тех самых случаев. Так вот, друзья, давайте, ладно, давайте наконец доберемся до столкновения с метеоритом, потому что это была последняя капля или там последний гвоздь в крышку гроба динозавров, которые и так уже начали вымирать, они еле-еле держались. Вот, действительно, с нашей планеты происходит столкновение крупного космического тела, относительно крупного, да, где-то 11 километров в диаметре, вот, с огромной скоростью врезается в океан, попадает в океан, это приводит к сильнейшему взрыву, который сотрясает всю планету, и миллиарды тонн горной породы в одно мгновение, часть из них испаряется просто от высочайшей температуры, тысячи градусов, вот, не, часть горных пород, та, которая не сгорает, не испепеляется, она взлетает в атмосферу, и вот этот пепел и сажа начинают закрывать солнце. Крайне любопытно еще и то, мы сейчас предполагаем, но, разумеется, просто знания физики подсказывают, что так оно и было, к побережьям всех материков направилась высочайшая волна цунами. Высота могла достигать 100 метров. То есть это, разумеется, невообразимая высота. Современное цунами никогда не достигает даже близкой высоты. Да? Волна никогда не бывает такой высокой. Вот. Та волна, которая имела место тогда, была устрашающе огромной. И, конечно, затопила массу прибрежных зон, где жили сухопутные животные, ничего не подозревавшие. Разумеется, они погибли. Разумеется, погибли животные, которые жили в океане, в той части планеты, куда произошел удар. Вот. Сейчас мы почти с полной уверенностью можем сказать, что удар произошел в область полуострова Юкатан. Это Мексика. Вот. И там даже есть кратер, соответственно, часть кратера находится на глубине океана, часть кратера находится на суше. В области центральной части этого кратера находится город, который сейчас туристический, да, город Чиксулуб называется, Чиксулуб, вот, если будете искать в интернете. Давайте, друзья мои, настало время моего вопроса вам, как всегда, по поводу цунами. Вот 100 метров было цунами, которое накрыло динозавров. Цунами случается и сейчас, да, это совсем не редкость. И мой вопрос к вам: какая главная причина цунами? Я номер телефона, как всегда, напомню, 8495-7373-948. Какая главная причина цунами сейчас на нашей планете? Друзья мои, я готов. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуй, как тебя зовут? Давай знакомиться.
Дарина. Я звоню просто.
Дарина. Привет, привет. Так, а ты для всех напомни, пожалуйста, сколько тебе лет и откуда ты дозвонилась?
Мне 9 лет, и я из города Нальчика.
Ты из Нальчика, да, я помню, прекрасно. Так, хорошо. Дарин, ну, наверное, для тебя прям вопрос будет несложный, но давай для всех слушателей, они у нас же разных возрастов. Какая главная причина цунами, которая происходит и по сей день? В чем она состоит?
Из-за отливов и заливов.
Подожди, подожди. Нет, ну, сейчас, Дарин. Ну, ты, наверное, давай я тебе напомню. Подожди. Если отливы и приливы, то цунами должны происходить каждый день. Прям вот утром и вечером. Правильно? Но так же не бывает. Цунами происходит редко и часто неожиданно. Причина в чем?
Движение на
коры? Конечно. А простыми словами? Вот самыми простыми.
Землетрясение.
Конечно, землетрясение. Это главная причина цунами, да, извержения вулканов и землетрясения в океане. Они на суше, ну вот, чем опасны, да, для суши, это появлением волн цунами. Очень разрушительных и особенно опасных для прибрежных городов, особенно когда люди не предупреждены, что может быть цунами, если не успели переместиться в безопасные зоны, в укрытие, в бункеры, то это исключительно опасно, потому что, ну, прям разлучает семьи, лишает людей жизни, очень-очень страшно. Дарин, спасибо тебе большое за правильный ответ, мы записали номер твоего телефона, я желаю тебе хорошего настроения. Как в Нальчике погода, кстати, сейчас? Хорошо?
Жара? Сейчас, да, тепло. И, кстати, я хотела спросить, а почему Эльбрус не извергается, а покрыт снегом? Он же ведь вулкан.
Да, вулкан, но не извергается, потому что он сейчас находится в состоянии сна. Спящие вулканы, они перестают извергаться тогда, когда их сейсмический очаг перемещается в другое место, потому что магма под вулканом внизу на большой глубине, она постоянно движется, она же жидкая, вязкая, как мед такая, вот, ну, только очень горячий мед. И, по всей видимости, сейсмический очаг, он просто ушел, сдвинулся в другое место и уже не находится в области вулкана. Но если... как бы, но может настать такое время, да, может пройдет 100, 200, может 300, а может 500 лет, когда Эльбрус снова начнет извергаться, потому что его сейсмический очаг снова, снова возобновится, да, снова вернется на прежнее место, да, в результате движения магмы, да, внизу на большой глубине под земной корой. Вот так вот. Дарина, спасибо тебе большое за вопрос и за ответ, разумеется. И номер телефона мы записываем, как всегда. На него присылаю промокод, чтобы ты с родителями могла посмотреть любую из моих видеолекций на сайте моем detlektor.ru. Кстати говоря, то же самое касается и Коли, который звонил до новостного перерыва. Колин телефон тоже мы записали, и обязательно ему тоже вышлем ссылку, по которой можно будет скачивать лекции. Дарина, спасибо большое. Я желаю тебе хорошего дня. Спасибо тебе. А мы продолжаем говорить о том, что происходило на планете после этого столкновения. И вот на море действительно происходит цунами. Сильнейшая такая вот волна их накрывает. Сейсмическая волна от этого столкновения с метеоритом, она, возможно, усилила те самые извержения на Деканских трапах раз в 10, как сейчас оценивают геологи. Да? Ну, то есть, началось сильнейшее извержение. Помимо извергающихся вулканов, которые поднимали в атмосферу пепел и копоть, такую вот густую, да, в небо, как я уже говорил, поднимаются горная порода, сажа, которая появилась в результате самого столкновения. Все это в конечном счете приводит к тому, что пылевое облако закрывает солнце, и Земля буквально погружается на несколько лет в сумерки. И было темно на нашей планете в течение нескольких лет, как такой вот лунной ночью. То есть это очень и очень страшно. Света не было совсем. Да, это, конечно, привело к тому, что в первую очередь привело к тому, что стало сильно холоднее. Годовые температуры упали чуть ли не на 20 градусов и не поднимались выше 4 градусов. Все это сразу, моментально приводит к уменьшению активности растений, да, потому что они используют энергию солнечного света для того, чтобы запасать питательные вещества, употребляя углекислый газ, которого, кстати говоря, кругом было в огромном количестве, а вот света не было, и растения фактически не могли переработать этот углекислый газ, которого было вроде как достаточно. Вот. В первую очередь проблема коснулась фитопланктона, то есть микроскопических растений, которые жили в океане. И именно они ведь и до сих пор являются главными поставщиками кислорода для всех крупных животных, которые обитают на нашей планете. Вот вообразите себе, что без доступа к кислороду, да еще и в полной духоте, оказываются крупные животные, динозавры, и фактически начинают задыхаться. Это проблема номер один. Проблема номер два заключается в том, что с пищей и так было не очень хорошо, а тут все, что оставалось, начинает просто погибать моментально. Почему? Потому что света нету. Да? Растения не могут находиться долго без сахаров, которые они запасают постоянно. Все это приводит к исчезновению растений потихоньку. Динозавры физически начинают умирать от голода и холода, в прямом смысле слова, от холода, потому что на планете темно и они не могут согреться, от голода, потому что начинают умирать растения. Все происходит достаточно быстро. Вот. Ну, то есть, разумеется, это не годы, это, по всей видимости, это в течение 1 миллиона лет динозавры стали потихоньку исчезли. Да? Этому, разумеется, способствовали в том числе и первые полностью теплокровные животные, например, птицы, например, млекопитающие. Вот птицы и млекопитающие – это животные, температура тела которых уже совсем не зависела от температуры окружающей среды, в отличие от динозавров. Хотя сейчас считается, что, в общем, последние динозавры уже были теплокровными, но… Опять же, точно как мы до конца не можем это утверждать, потому что теплокровность их была обусловлена их большими размерами и наличием оперения. Вот в основном этой причина. Таким образом, на море продолжается катастрофа. На море продолжается катастрофа, помимо того, что часть моря просто выкипела в результате этого сильного удара. Вот представьте себе, температура десятки тысяч градусов в момент удара, горные породы плавятся. То есть земная твердь, то есть дно океана, в момент удара ведет себя, как будто это жидкая среда. Вот оно прям выплеснулось, порода раскаленная. Что происходит с жидкостью, с самим океаном? Часть его испаряется просто от удара, очень сильный. Та часть океана большая, разумеется, которая осталась, начинает потихоньку погибать. Я еще раз повторю, что в темноте фитопланктон, микроскопические водоросли не могут заниматься фотосинтезом. Если они не могут заниматься фотосинтезом, их становится меньше. Исчезает пища у зоопланктона. Зоопланктон тоже начинает вымирать. Зоопланктон – это пища для рыб. Рыбы начинают вымирать. Рыба – это пища для моллюсков, для крупных моллюсков. Например, мы их знаем как аммониты, белемниты. Они тоже начинают вымирать в этот период. Они же все умрут фактически в течение мелового периода. Исчезнут полностью с нашей планеты. Вот. Останутся только на станциях московского метро, да, на станции Парк Победы. Мы поэтому и называем Парк Победы аммонитов в эволюционной борьбе. Потому что их действительно много в отделке, в камне, которым отделан вестибюль станции Парк Победы. Что происходит на суше в это время? Ну, как я уже говорил, полная деградация растительных сообществ, причем всех, поскольку хлорофиллу нужен свет. Света нет, все, начинают вымирать все. Страшная ситуация. По расчетам, около от 1 до 3 лет длится темнота. Это невозможность хищникам охотиться на травоядных. Выживают, пожалуй, только ночные млекопитающие, потому что они привыкли видеть в темноте. Они адаптированы к жизни в темноте. Почему? Потому что они должны были охотиться в то время, когда нет динозавров, когда динозавры находятся в состоянии сна, а это как раз ночное время. В темноте пресмыкающиеся видят плохо, а млекопитающие видят хорошо. Мы это знаем по современным млекопитающим. Они тоже хорошо видят в темноте. И многие из них сумеречные хищники, как их далекие предки. Таким образом, млекопитающим везет по всем статьям. И пища есть, потому что они научились питаться насекомыми, они научились питаться яйцами динозавров, они, возможно, научились питаться и падалью в том числе. Они стали, друзья мои, универсальными хищниками. А вспомните, в самом начале нашей встречи сегодняшней я говорил о том, что быть монофагом, то есть специализированным хищником, как панда, которая питается только бамбуком, очень опасно, потому что если твоя пища исчезнет, то и ты умрешь, исчезнешь вместе со своей пищей. Просто есть будет нечего. А млекопитающие, которые были универсальными хищниками, они смогли переключаться с растительной пищи на животную пищу, с животной пищи снова на растительную пищу, и это позволило им выжить. Кроме того, они были уже теплокровными, и в эту внезапно наступившую ядерную зиму, так я назову это, метеоритную зиму, стало для них, ну как бы, это не стало для них большой катастрофой, потому что они могли согревать себя сами. Это второе. Третье, они видели в темноте. Потом они были маленькие, им не нужно было очень много пищи, чтобы прокормить себя. Короче говоря, в целом, все это позволило млекопитающим и птицам, разумеется, да, потому что птицы все то же самое, теплокровные, универсальные хищники и не очень крупные по размерам. А вот динозавры оказались уязвимым, слабым звеном в этой игре. И в конечном счете это приводит к тому, что около 93 видов животных покидают нашу планету навсегда. Это, кстати говоря, не значит, что млекопитающие совсем не вымерли. Просто им было легче удержаться на лице нашей планеты. Они тоже погибли, и их тоже вымерло огромное количество. Там 9 из 10 млекопитающих вымерли навсегда. Но, по всей видимости, вот те, кто выжили, вот их, они прошли это испытание, это тяжелейший экзамен естественного отбора. И в итоге именно они дали начало современным млекопитающим. Все современные млекопитающие, они так или иначе похожи на тех самых, которые выжили тогда, вот, в ту тяжелую пору. Вот. Мой вопрос к вам, друзья мои. Я напомню номер телефона 8495-7373-948. Последний вопрос на сегодня. А кто, друзья мои, вообще, кого не коснулось вымирания из присмыкающихся? Какие присмыкающиеся не вымерли и живут по сей день? Но важно понимать, что они жили и в ту пору тоже. Какие присмыкающиеся не вымерли и живут по сей день? 8495-7373-948. Друзья мои, кто дозвонился? Алло, здравствуй, как тебя зовут?
Меня зовут Вера. Мне 8 так. лет, я звоню из Подмосковья.
Вера, 8 лет, отлично, Верочка. А ты уже звонила, да, по-моему?
Да.
Ага, вот, я помню же голоса. Так, хорошо. Верочка, давай, ну расскажи, кто выжил в ту пору и существует по сей день из присмыкающихся, только присмыкающихся меня интересует.
Варан.
Ящерицы, давай в целом возьмем. Ящерицы, да? Так.
Да.
Это верный ответ. Ящерицы. Так. Еще?
Еще, может быть, некоторые змеи.
Змеи, вот мы не можем сказать. По-моему, нет. По-моему, змеи появились позже. Вот. Но есть еще две другие группы присмыкающихся, которые точно жили в эпоху динозавров и живут и по сей день. Даже внешне они не изменились.
Алло?
Кто? Да, какие еще? Какие еще,
Вера? Ну, еще...
В Африке живет зубастый.
Крокодилы.
Крокодилы, отлично. И еще? Еще? Крокодилы. Еще кто? Ну, это ты точно знаешь. Ну,
это...
ну тортила. 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 Тила, кто? Вера. Кто такая Тортила?
Кто?
В сказке про Буратино, кто?
Черепаха.
Конечно, черепаха. Черепахи, крокодилы и ящерицы, они действительно уцелели и существуют и по сей день. И внешний вид их не сильно изменился. Молодец, хорошо, догадалась. Вер, тоже телефон записали и еще промокод пришлю. Если ты не использовала тот, я тебе еще пришлю один. Вот, для того, чтобы ты могла с моего сайта detlektor.ru тоже скачать, посмотреть лекцию. Точнее, нет, не скачать, а именно посмотреть, потому что скачивание теперь у нас на сайте невозможно. Верочка, я желаю тебе хорошего дня, хорошего настроения и до новых встреч. Пока-пока.
До свидания.
Счастливо, до свидания. Ну что же, друзья, приближается завершение нашей встречи. Давайте подведем итоги. Славная эпоха динозавров подходит к концу и очень внезапно, весьма внезапно. Вот с одной стороны. А с другой стороны, если разбираться, если смотреть подробности из разных энциклопедий, мы с вами убеждаемся, что на самом деле это событие было даже как будто бы подготовлено заранее, потому что так сложились обстоятельства, что атмосфера была пересыщен углекислым газом, что листья уже засыхали именно от... Листья растений засыхали из-за повышенной температуры в атмосфере. Вот. Кроме того, начались изменения климата, связанные с сезонностью. То есть зимы стали холодными, лето продолжалось жарким, но зимы стали совсем холодными. И приспособиться к этим похолоданиям там, в половину года динозавры не смогли. Вот. Разумеется, появление цветковых растений, которое вызвало бурный рост и эволюцию млекопитающих в конечном счете, которые стали поедать яйца динозавров, согласно одной из гипотез, что тоже повлияло на выживание этих животных. Ну и, конечно, падение метеорита, которое вызвало очень резкое повышение климата, похолодание на нашей планете. В итоге растения лишились света, и в конечном счете и пищи тоже они лишились, и динозаврам не оставалось ничего другого, как вымирать. Друзья мои, на следующей неделе мы продолжаем наш цикл. Мы будем говорить о том, кто жил после динозавров. До новых встреч. Это был Александр Толмачев.